Радио Прага. Новости.
Чехия почтила память жертв катастрофы под Смоленском минутой молчания. Воздушное пространство Чехии будет закрыто до воскресного полудня. Президент Чехии поедет на похороны Качинского на поезде. Минутой молчания почтили в субботний полдень в Чехии память жертв авиакатастрофы под Смоленском, при которой погиб президент Польши Лех Качинский с супругой и другие высокопоставленные представители Польши. Суббота и воскресенье объявлены в Чехии днем траура. На всех госучреждениях в выходной будут приспущены флаги, десятки развлекательных акций отменены или перенесены на другие даты. В новейшей истории Чешской Республики траур объявляли несколько раз. В сентябре 2001 года в память о жертвах теракта в США, в январе 2005 года в память о жертвах цунами в Юго-Восточной Азии, а 8 апреля того же года Чехия держала траур по скончавшемуся папе римскому Иоанну Павлу II. До 12 часов дня воскресенья будет закрыто воздушное пространство над Чешской Республикой. Такое решение принял после консультации с Чешским гидрометеорологическим институтом и организацией Aerocontrol Чешский кризисный штаб, сообщила пресс-секретарь пражского аэропорта Рузыня Михаила Лагронова. Первоначально предполагалось, что запрет полетов будет действовать лишь до субботнего утра. Облако вулканической пыли, возникшее после извержения исландского вулкана, накрыло Чехию и большую часть Европы в пятницу и парализовала авиасообщение. В аэропорту Рузыня были отменены в пятницу 180 отлетов и такое же число прилетов. Вацлав Клаус, чешский президент, собирается принять участие в церемонии похорон Леха Качинского, которая состоится в воскресенье, даже если самолеты все еще не будут летать из-за облака вулканического пепла. Вместе с супругой президент поедет в Польшу поездом до острова, а затем пересядет в автомобиль. С президентом должен поехать и премьер-министр Ян Фишер. Представители парламента в церемонии участия не примут. Председатель парламента Милослав Волчек и заместитель председателя Сената Ержи Лишко отменили свое участие. Также поступила член предполагаемой делегации Мирослава Немцова. Группа гражданских демократов с бывшим председателем Мириком Тополаноком планируют уже в субботу быть в Польше. Президент Чехии Вацлав Клаус оценил почетной грамоты творчество Франтишека Дворжака. Дворжак, которому недавно исполнилось 90 лет, известен прежде всего своим телевизионным циклом об истории Карлова моста. Недавнюю реконструкцию моста Дворжак активно критиковал, в частности, замену исторических камней. Дворжак, автор более 10 монографий, долгое время был лектором в университете Палацкого в Оламуце и на Пражском факультете кинематографии. В Австрии, недалеко от южной чешской границы, у австрийского Эйденберга взорвался малогабаритный чешский самолет. Пилот погиб, причины аварии пока неизвестны. 15-й музыкальный фестиваль «Струны осени» откроют 19 сентября джазовый саксофонист Ян Грабарек совместно с вокальным квартетом «Хиллиард Эссембле». Закончится фестиваль 21 ноября выступлением вокалистки Дианы Ривз, которая тоже будет выступать в июне на фестивале «Пражская весна». Об этом в пятницу сообщил журналистам директор фестиваля Марек Врабец. И о погоде. В субботу в Чехии солнечно, воздух прогреется до 14 градусов Цельсия. Вы слушали новости, в студии была Ася Чеканова.
Чешское радио 7, радио Прага, объявляет юбилейный 10-й по счету конкурс для слушателей. Пожалуйста, напишите нам, какой чешский писатель или книга вам полюбились и почему. Победитель будет удостоен недельной поездки на двоих в Прагу. Для остальных участников, работы которых отберет жюри, мы приготовили подарки и памятные призы. Лучшие работы будут зачитаны в эфире и опубликованы на нашем сайте www.radio.cz в последние выходные 26 и 27 июня.
Ответы на вопрос конкурса присылайте, пожалуйста, до 15 июня 2010 года по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, 120-99, Прага, Чешская Республика, или по электронной почте cr@radio.cz.
Главный приз конкурса предоставил спонсор программы «Парк Хотел». «Парк Хотел Прага» Место, где комфорт и удобство соединяются с историей, качеством и современным дизайном в непосредственной близости от центра Праги. В эфире Радио Прага. Вы слушаете программу русской редакции «Инвещание чешского радио». В студии вас приветствуют Ларета Вашкова, Либор Кукол и Антон Каймаков. Канун 65-й годовщины Великой Победы над фашизмом, положивший конец Второй мировой войне, мы хотим вас пригласить в небольшой городок Росице, расположенный совсем недалеко от Моравского центра Чешской Республики города Брно.
История города Росице, сегодня очень уютного и с любовью отреставрированным центром и маленькими частными домиками, утопающими в зелени садов, насчитывает уже около 1000 лет. Первое сохранившееся письменное упоминание о поселении в этих местах относится к 1086 году, когда король Вратислав II даровал королевское мыто Росиц новому бенедиктинскому монастырю в Опатове. Статус свободного города Росица обрели в 1907 году по повелению императора Франца Иосифа I, который называл местечко не иначе, как своим верноподданным городом.
Но наше путешествие в Росице связано с более поздней историей, память о которой в Моравском городке свято хранят, и каждый год в День Победы навещают могилы советских солдат, пожертвовавших своей жизнью за освобождение Чехословакии. А началось все с письма слушателя радио Прага Виктора Волкова из села Тербуны Липецкой области.
Я разыскиваю захоронение моего деда, Волкова Петра Васильевича. Только сейчас, по прошествии более 60 лет, появились очень скудные сведения о нем. Волков Петр Васильевич, 1906 года рождения, возможно, 8 мая 1906 года. Место рождения – Муромцево, Орловская область, СССР. Воинское звание – рядовой. Погиб в мае 1945 года, 7 или 5 мая. Даты могут быть неточными. Место гибели – Росице, район Брно-Пригород, Чехословакия. Место захоронения там же, по данным Центрального архива Министерства обороны России.
К своему письму Виктор Волков приложил также фотокопии выписок из архивных документов.
На изображении 4, строка 214, имеется расхождение в годе рождения, указан 1926 год. Здесь непонятно, другой ли это человек, или просто ошибочно указан год рождения. Дата, месяц рождения, место гибели и захоронения совпадают с другими сведениями. Хотелось бы узнать, существует ли такое захоронение и возможно ли его посещение.
Как место последнего упокоения погибшего солдата, нам большую помощь оказала работник отдела метрик мэрии города Росице Ярмила Квачалова, которая посетила местное кладбище, куда были перенесены останки советских солдат из первоначального захоронения у замка. Однако на обелиске нет имен погибших, и поиски продолжились по архивным документам.
Takže mě se podařilo zjistit jenom nějaké povšechné informace, protože jsem pátrala v té kronice.
Мне удалось выяснить лишь общую информацию, так как я искала в городской и приходской хрониках. Там было указано лишь общее количество павших русских солдат. В целом их здесь погибло 68 человек, 55 были похоронены у замка, а 13 на кладбище. Ныне все уже покоятся на местном кладбище. Следующую информацию, которую удалось найти о том, что в феврале 46 года Совет городского национального комитета «Русец» подписал договор с военным подразделением Советской армии об опеке над этими могилами. Иные подробности нашел мой папа Ярослав Бохничек, так как он интересуется событиями того времени. Он черпал из книги профессора Войтеха Жампаха «Направление Брно». В этой книге приведен список солдат, павших в боях за Русица.
Тих падлих вояку, кто замерли в боях о Русице, а сау там власне уведени два Волкового. Один Волков...
В этом списке значится два Волковых. Первый – солдат Волков, родившийся в 1926-м, и второй Волков – старший сержант, год рождения 1906. К сожалению, в списке указаны лишь инициалы и нет полных имен. У младшего солдата инициалы совпадают с приведенным вами именем – Петр Васильевич. У старшего погибшего инициалы – П.С.
Бои в регионе Росец, в которых принимал участие и погиб Петр Васильевич Волков, продолжались с 18 апреля и вплоть до 8 мая 1945 года. Разведгруппа Красной Армии добралась к Росецкой ратуше вечером 18 апреля 1945. Однако в тот день город не был занят войсками. Немецкие части его вновь оккупировали к 23 апреля, но уже ночью 25 апреля советская армия провела еще одну атаку и отбила часть городских улиц.
Благодаря помощи Ермилы Квачаловой и, главным образом, ее отца Ярослава Бохничика, мы смогли выполнить просьбу нашего радиослушателя и навестить места боев в Росицах, склонить голову перед памятником на могиле павших советских солдат, замученных и убитых фашистами местных жителей, и почтить память его родного деда, которого, возможно, повстречал и юный Ярослав Бухничек весной 1945 года.
Наша встреча произошла на перроне Росицкого вокзала, откуда с Ярославом Бохничиком мы прошли по улицам города к местному кладбищу, иногда останавливаясь у информационных стендов, рассказывающих приезжим о давней и современной истории города Росицы.
Также, это Кернеров млин, яко.
Это мельница Келнера, которая сгорела во время наступления в 1945 году. Тогда там сгорело 80 вагонов пшеницы. Бои здесь проходили с 18 апреля и завершились 8 мая генеральным наступлением Красной Армии, которая со всей своей мощью солдат, пушек, танков двигалась на запад. Первая волна наступления гнала немцев до Намешти над Ославой. И дальше все двигалось в сторону Еглави и на Прагу. 8 мая мы весь день сидели в подвале. Всюду шли перестрелки, потому что немцы держались здесь недалеко от станции «Заставка». Мы постоянно были под угрозой.
Это původně разведчик, который здесь боевал, там близко, где я бидлин.
В хронике Росиц упомянуты и почетные граждане с тех времен. Разведчик, который воевал рядом с местом, где я живу. Он потом после войны приезжал в Росице 3 раза. Здесь также упомянут и доктор Аронов, который в деревне Течице, это километр отсюда, 1 мая принимал роды в семье Крыштофовых. Родилась у них девочка, которую назвали Майя, а по-нашему Квитослава.
Он был выникающий ортопед в Москве потом. И тогда уж тут был, так...
После войны Ефим Аронов стал прекрасным ортопедом в Москве. Он очень боялся тогда идти принимать роды к супругам Крыштофовым, так как не был акушером, а ортопедом. Но все закончилось хорошо. Позже, когда девочка уже стала взрослой, он пригласил ее в Москву. Они не потерялись, он о ней не забыл. А это наш костер. Не знаю, если он во время войны пострадал, но вообще-то, скорее всего, в городе не было ни одного дома, который бы не пострадал. 40 домов во время наступления полностью сгорели, а сколько было разрушенных домов, я даже и не помню.
Что были пошкодзены, я не знаю, сколько было, честно, тыци не вспоминал.
Сегодня Росицы выглядят как ухоженный современный городок с уютной реконструированной площадью. А каким были Росицы во время войны?
Перед войной, то я был тогда 10 лет, аж...
Перед войной мне было 10 лет, а в конце уже 14 лет. И я помню, что во время оккупации, конечно, атмосфера была очень угнетающей. Был здесь и немецкий комиссар Бем, который представлял в Росицах немецкое руководство. По стечению обстоятельств он на мельнице был управляющим и одновременно был комиссаром вместо старосты. Он не был из местных жителей, а пришел из Брно, вероятно, брнинский немец. В Брно во время Первой республики было очень много немцев.
Мы на не чекали на рудовую армаду.
Мы ждали Красную армию. Уже 18 апреля мы сидели у нашего дома в Алшове улице и видели на юге, как в сторону Иванчиц летели ракеты. Это означало, что фронт приближается. Были слышны и залпы. После полудня, а у нашего дома тогда были лишь поля, лес и было видно соседнюю деревню Течице, мы вдруг увидели, как с той стороны вылетела группа танков, сопровождаемая казачьим отрядом. Красная армия наступала от Иванчиц через Течице по направлению на север. Мы видели с родителями из окна спальни, как танки выстроились у кленовой рощи, дали залп по жичанам и ехали дальше. В казачьем же отряде некоторые лошади уже скакали без всадников. Немцы сидели в лесу в окопах, обстреливали все пространство и, конечно, уже были жертвы.
Tak jsme na Vítově tady, u nás. Tady máme rodinu.
Вот мы уже и на нашем кладбище. Здесь у меня похоронены родственники. Здесь лежит брат моей бабушки Карел Бумбалек. Рядом мои родители, мой дядя, брат отца здесь похоронен с семьей. Здесь же семья сестры моего отца Жеповой. В их доме в подвале мы прятались все время наступления, когда немцы нас выгнали из нашего дома.
20 дубна се вратили немцы до Росиц, protože
немцы снова вернулись в Росице уже 22 апреля. Дело в том, что Красная армия была в соседних Течицах, а сюда приезжали только разведчики. Поэтому немцы и вернулись, пришли к нам и приказали немедленно покинуть дом. Куда нам надо было идти? Уже был вечер, поэтому мы взяли только 2 перины, да чемоданчик с документами и через соседний сад пошли к соседям, где нас до утра оставили в подвале. Среди немцев был один солдат, который говорил по-чешски. Так он нам сказал, чтобы мы пришли утром, что нам якобы позволят что-нибудь еще взять из дома.
Так мы с родичами пришли рано, как другой день.
Утром мы с родителями пришли, а везде на наших постелях, в спальне, на кухне лежали солдаты. На оконных ручках висели автоматы и пулеметные ленты. Из окошка чердака торчало пулеметное дуло. 2 пулемета были в саду, и все развернуто на дорогу в сторону Течиц, где была Красная армия и откуда в Росице кавалеристы ездили за сеном. Ночью был бой. Утром мы пришли, но в конце концов нам ничего не позволили собрать. Мы ушли ни с чем, вернулись к сестре отца и остались там до 8 мая.
А там мы дожили аж до 8 квітня.
Второго апреля в Росице вернулся карательный отряд СС, состоявший из 500 человек. 24 апреля Красная Армия провела атаку, но по численности фашисты превосходили красноармейцев, так как главные силы Малиновский бросил на Брно. Росицы были лишь второстепенным направлением, что и стало причиной возвращения немецких сил.
Когда Красная Армия 24 апреля атаковала Росице, то смогла занять только половину города. Мы в это время прятались в подвале у родственников. Бои шли прямо в садах и дворах домов. Немцы специально выбили доски в заборах, чтобы было куда отступать. У соседей в 4 домах от нас от взрыва артиллерийского снаряда загорелся дом, но никто во время боя его не мог тушить, так что они остались без крыши над головой. У родственников, где мы прятались, нас было 10 человек. Вдоль стены стояли кровати, на которых мы спали сидя, все вместе. 74-летняя бабушка, сестра отца с мужем, их 2-летняя дочка и сын, я с родителями. Так мы и жили все время наступления.
А když teda Rudá armáda už byla u nás na Husově, tak náš tatínek se tam šel.
Когда Красная Армия отбила и нашу улицу, то отец начал навещать наш дом и даже оставался там с солдатами ночевать. Отец потом рассказывал, как там был один солдат, наверное, 54 года ему было, татарин, Абдо его звали, который каждое утро по-своему молился. А когда и я вместе с отцом пошел посмотреть наш дом к солдатам, так они меня встретили как своего. Налили чаю, принесли миску щей из соседнего двора, где была полевая кухня. Подарили мне и небольшой охотничий нож с роговой рукояткой, но я потом его потерял. А один солдат, студент из Ленинграда, играл на моей скрипке, на которой я тогда учился музыке. Хороший был парень. Все это были солдаты из первой линии атаки, которые и отбили тогда у немцев Росице.
А тот на этих гуслях играл всегда. А то были вояки из первого следа.
Останки всех 68 советских солдат, павших в Моравских Росицах, ныне покоятся на городском кладбище рядом с могилами местных горожан, убитых и замученных фашистами во время Второй мировой войны. И никому в Росицах не пришла в голову мысль отстранить с обелиска красноармейцам пятиконечную звезду с серпом и молотом, как это произошло с памятником в недалеком Брно.
Я думаю, что это нехорошо, мне это не нравится. Памятник должен сохраняться в первозданном виде. В нашей истории был очень тревожный период гуситского движения. Сожжение Яна Гуса вызвало в Европе сильное социальное сопротивление. Гуситы, и не только у нас, одержали множество побед над крестоносцами и многими другими. Но раз уж сохраняются памятники, возникшие в период подъема иезуитов, преследовавших наших чешских братьев, напечатавших Кролицкую Библию.
Иезуитские памятки се заховывают, а никто их не разбиет. Это так? И лишь то тенкрафт.
А иезуитские памятники сохраняются, несмотря на то, что в эту эпоху они были нашими неприятелями и выставляются сегодня на обозрение в замках, костелях, часовнях. Таковой была историческая действительность. Была. Именно в том виде, в котором все существовало, в том виде и должно сохраняться, чтобы поколения знали, как все было. И никто меня в этом не переубедит.
Аби ти генерации минули ведели, что тогда было, же? Никто мне это не вирает.
Завершает свой рассказ Ярослав Бухничек, житель моравского города Росицы, встречавший в 1945 году солдат, отвоевавших его улицу, дом, город и его страну. Thank you.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz, um 12 Uhr mittags auf 6055 kHz und um 14 Uhr ebenso auf 6055 kHz, um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen, die Sendungen anhören und die Beiträge via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, setzen Sie sich mit uns